Здравствуйте, мы с вами читаем книгу Зор, предисловие книги Зор, часть Тора и молитва на странице 336. Можно скачать материал на сайте Каптивист, задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Первый том, предисловие книги Зор, Тора и молитва.
Мы читаем книгу Зор, потому что это особая книга, который несет нам свет, возвращающий к Источнику. Но для того, чтобы мы вознуждались в этом свете, возвращающемся к Источнику, нам нужно проводить подготовку. Свет действует на нас, если мы хотим вернуться к Источнику. Для того, чтобы прийти к этому желанию, нам нужно постараться быть в объединении, в поручительстве, в устремлении к центру группы. Десятки, всего сообщества. Нам надо представлять себе, что мы хотим точно добиться, почувствовать, что не можем сами, хотя все силы даем этому. И постепенно мы приходим к истинной потребности, к хиссарону, что без помощи свыше мы не способны достичь то самое кли, то есть и хиссарон, и хиссарон к хиссарону, то есть потребность в потребности. Если мы попросим, получим потребности, тогда с правильной потребностью обратимся и получим в этой потребности в хиссароне исправление. И это исправление будет как объединение, быть как один человек с одним сердцем. Объединение к тем, где все мы собираемся вместе в одну десятку, в одну авая, в одну структуру. И тогда в этой десятке мы начнем чувствовать в соответствии с ее строением высшую силу, Творца. И так мы приходим к нашей реализации. Ну, конечно же, это в соответствии с теми условиями, которые у нас были. В момент, когда мы постигаем это раскрытие Творца творением на нашем уровне, снова начинают раскрываться новые желания, новые условия, более тяжелые, более трудные. Для того, чтобы преодолевая их, мы поднялись бы на более высокую ступень. Итак, одно за другой мы так продвигаемся до окончательного исправления. Эти вещи происходят в нас в виде раскрытий, процесса вечного, совершенного, который открывает нам глаза, чтобы видеть наше существование выше всех ограничений времени, движения, места, жизни, смерти. И мы входим тогда совсем в иное состояние, более высшее. Так давайте будем представлять себе правильно наше состояние в исправленном состоянии и захотим прийти благодаря книге Зор к этому. Пожалуйста.
336 страница предисловия книги Зор, раздел Тора и молитва. 180 пункт. Заговорил Раби Шимон, провозгласив, сказано тогда, обратил Хизкиягу, Хизкияу лицо свое к стене и молился Творцу. Посмотри, насколько велика сила Торы и насколько она превыше всего. Ведь каждый, занимающийся Торой, не боится ни высших, ни нижних, и не боится дурных болезней в мире, потому что связан с древом жизни и учится у него каждый день. 181 пункт. И Тора обучает человека идти путем истины и дает ему наставление, как обратиться к лику господина своего, чтобы отменить приговор. И даже если было принято решение о нем, что приговор не будет отменен, он тут же отменяется, и обвинение снимается с него и не пребывает над человеком в этом мире. Поэтому человек должен заниматься Торой днем и ночью и не оставлять ее, как сказано, изучая ее днем и ночью. Если он оставляет Тору или отстраняется от нее, он словно отстраняется от древа жизни. Пояснение сказанного. Он начал с молитвы со сказанного. Тогда обратил Хизкияу лицо свое к стене и истолковывает его только с помощью Торы. Сказано в другом месте, что молитва его была принята, потому что не стало ничего разделяющего между ним и стеной. То есть между ним и святой Шхиной. И поэтому была принята его молитва. Поэтому он говорит здесь, что отменился приговор, когда был приговорен к смерти, и поэтому завершает. И поскольку мы видим, что сила Тора настолько велика, поэтому и отменяет смертный приговор, человек должен заниматься Торой днем и ночью и не оставлять ее. 182 пункт. Смотри же, вот совет человеку. Когда он восходит ночью на ложе свое, он должен принять на себя высшее царство Малхут всем сердцем и немедленно передать душу свою в залог Творцу. Так он сразу же избавляется от всяких дурных болезней и злых духов, которые теперь не властны над ним. Пояснение сказанного: «Назвал Творец свет днем». Это свет слияния и святости, получаемый нами от Творца. И это правление дня. А тьму назвал ночью. То есть силы разделения, отдаляющие нас от света Его, это правление ночи. Поэтому мы спим ночью, и это одна шестидесятая часть смерти, являющаяся правлением иной стороны, ситра ахра. И из-за того, что есть два правления, мы не можем слиться с Творцом навеки, поскольку прерываем слияние с Ним под воздействием правления ночи, которое все время возвращается к нам, отрывая нас от служения Ему. И чтобы исправить это, Раби Шимон дает совет. Каждую ночь, прежде чем человек отходит ко сну, он должен принять на себя высшую Малхут всем сердцем. И только когда ночь исправлена, так же, как в действии начала творения, о котором сказано «И был вечер, и было утро, день один», где ночь и день объединены вместе в единую сущность, став одним днем. Тогда эта ночь называется правлением Малхут, и никакая клипа не может примешаться к ней. Поэтому человек тоже должен принять на себя эту высшую Малхут всем сердцем, чтобы не было ничего разделяющего между ним и Малхут. Иначе говоря, он должен принять на себя небесное царство Малхут, даже если это вопрос жизни и смерти. И ничто в мире не заставит его отойти, отдалиться от высшей Малхут. Как сказано, «Возлюби Творца твоего всем сердцем своим, всей душой своей и всем существом своим». И если принял это на себя всем сердцем, он уже уверен сам, что не может больше возникнуть ничего разделяющего между ним и Творцом. И тогда считается, что он уже приступил к передаче в залог Творцу души своей, поскольку спешил верить душу свою в руки Творца. То есть выполнить заповеди во всем совершенстве, вплоть до пожертвования своей душой. И поэтому, когда он спит, и дух его отстраняется от него, он ощущает уже в этом не шестидесятую долю смерти, то есть силу ситра ахра, а только душевное самопожертвование путем заповеди, потому что сила смерти уже не властна над ним, так как он включил ее в силу душевного самопожертвования этой заповеди. Если он делает это, никакое ночное правление больше не может навредить ему и оторвать от радости служения Творцу, потому что у него уже вечер и утро, день один. И нет ночи, а только неотъемлемая часть дня. И поэтому он сразу же избавлен от всех дурных болезней и от всех злых духов, которые не властны над ним. Так как ночь его уже вышла из-под власти ситры ахра, Ведь не осталось ничего разделяющего между ним и святой Шхиной. И силы Ситра Ахра и суда уже больше не властны над ним.
Вопросы, пожалуйста. Все понятно. Да. Не стесняемся.
Что имеется в виду небесная Малхут? Небесное правление.
Небесное правление, Малхут Шамай, означает, что я хочу, чтобы мое желание получать, которое называется Малхут, чтобы поднялась в небо, в небеса, что называется Биной, где силы Бины, желание отдавать, вера, правили бы Малхут. Так вот, я хочу быть в таком вот желании. Малхут Шамай, небесный Малхут. При этом изначально, когда я нахожусь в желании Малхут, то это желание ради получения, испорченное, ничтожное, маленькое, которое хочет только наслаждения этого мира, еда, секс, семья, деньги, власть, почести, знания. И не более того. И другого больше и не будет ничего. Никогда. Но тогда можно спросить. Есть же клипот, есть огромные желания ради получения. Где же они? Почему я? Если не ради отдачи, то хотя бы ради получения, и почему я не постигаю таких больших вещей, скажем, что я буду зл, хуже любого другого человека в этом мире. Когда бы я хотел самые такие плохие, скверные вещи, почему ко мне это не приходит? Не приходит, потому что все, что выше животного, приходит к человеку, когда он старается прийти к духовному. И тогда, когда он старается прийти, скажем, к Малхут Шамаим, ему дают каждый раз различные проблемы, отягощение сердца. И так вот он продвигается. То есть тот, кто хочет быть хорошим, всегда его проводят через плохие состояния, состояние зла. Таким вот образом он продвигается.
Так как можно всем сердцем, он говорит здесь?
Ну, с полным сердцем, с чистым сердцем. Это желание, которое поделено на две части. Там и злое начало, и доброе начало, то, что называется два твоих начала. С этим он поднимается на уровень бины и находится ради отдачи. Это называется, что он работает всем сердцем. Еще, пожалуйста.
Что значит смерть, о которой он говорит здесь?
Ну, смерть называется отрыв от отдачи, ради отдачи. Это называется смертью. Нет смерти, то, как мы представляем себе в этом мире, когда умирает тело, не живое, растительное, животное. Это не смерть, это вопрос кругооборотов материальных. Смерть не присутствует в том, о чем мы думаем. Смертью называется отрыв от отдачи, от света. Это называется смертью.
Так что называется, что когда он идет спать, это 60-я часть смерти.
Да, наш сон, это, ну, не наш сон, духовный сон. Нигде взор не говорится о том, что происходит с нашим телом. Ни в одном слове. То есть человек, который ночью собирается спать, ложится, улегся, засыпает, да, сны видит. Ты можешь разные вещи называть в соответствии с тем, как и в нашем мире, даже больше, с разными такие картины, ну, целый роман. Все это не имеет отношения к никаким вообще ситуациям и событиям нашего мира. Человек называется Зерампин, когда он находится в Хабад-Хагат. когда постигает Келим, Хабад, Хагат, и Свита в соответствии с этим. Нефиш Руах. Когда он находится в ночи, то есть уходят от него эти света, называется, что он засыпает, спит, тогда у него есть часть, одна шестидесятая часть смерти, то есть вместо шести сферот Хагат Неи, которые у него есть, со светами Наран, со светами Хабад Хагат, то остается у него только Малхут де Малхут. Одна шестидесятая, то есть шесть, помноженное на десять, это шестьдесят. У него остается только одна шестидесятая. Свет нефиш де нефиш, да, ну назовем это так. Это то, что остается у него в состоянии, когда он теряет все света. Тогда это называется сном. Ну и все. Это то, что остается у него с предыдущего состояния. Как у нас остается тоже, да, какая-то небольшая жизнь. И мы с этим переходим с одного состояния к другому состоянию, из одного к другому. Но тут вопрос такой, что в противовес тому, что происходит у нас, когда мы сами не выбираем, когда день, когда ночь, когда спать, когда не спать. В духовном мы выбираем, когда мы это делаем. Но тоже есть внешние знаки, тоже есть пробуждение сверху, пробуждение снизу, но человек производит исправление и подготовку, когда он сейчас, ему предстоит потерять света, то есть когда я сейчас потеряю света, он все равно находится в духовной работе.
Я не понял конца. Почему человек должен потерять света?
Затем, чтобы поменять состояние. Если я завершил какую-то работу, я не хочу оставаться в этом, потому что остаться даже на лишнюю секунду в духовном состоянии, даже самым лучшим, я начинаю наслаждаться для себя. И поэтому каждое духовное состояние в момент, когда постигается, оно же завершается. Но ты можешь сказать, ну секундочку, духовное — это же вечное. А ты говоришь, что все сразу же пропадает. Но именно потому, что это каждый раз меняется, это называется, что... Это называется, что это вечное. Все нормально? Да, Ханох.
Ну вот. В чем разница между двумя подходами к ночи, о которой он сказал? В одном из них я след жизни, а с другой отделяюсь от жизни. Где это точки связи?
Ночь — это мы будем изучать в другом месте в Зоре. Тут он не говорит, ну так, о ночи специально. Но это какие есть смены в ночи? Есть три смены. Что значит 13 часов ночи? Это зарампин, который делится на 6 и 6. Как ты говоришь, почему есть два? Это есть полночи, потом полуночь. Есть много там деталей. Это вещи как раз интересные. Не то, что это имеет отношение к нам, но это определенная работа, которую человек должен выполнять в том состоянии, которое называется ночь. Это непростое состояние. Когда он должен работать с тьмой, с темнотой, как со светом. И еще, ну, я еще не могу сказать, что стоит, что легче, что лучше, что дает наслаждение Творцу больше. Работа ночью или работа днем. Есть в этом много чего. Какие келим мы раскрываем ночью, и почему именно ночью есть такое продвижение. Потому что ночь, по правде говоря, это свет хохма, полный свет хохма, настоящий свет на самом деле, это ночью. а днем есть только чуть-чуть света, с которым мы способны произвести сокращение экрана и отраженный свет. Тогда мы раскрываем вот этот большой свет хохма, где вся вот эта ночная тьма. Вот этот большой свет хохма, сколько мы можем раскрыть оттуда чуть-чуть. Из этого есть у нас день. Вот так это. Ну, еще поговорим об этом. Да.
Как с помощью чтения Зоар мы продвигаемся к тому, чтобы почувствовать центр группы?
Но это главное. Это главное. Центр группы — это та точка встречи между мной и Творцом. Центр группы — это сердце моей души. Сердцевина, где весь мир — это я, а центр группы — это та точка в сердце, в которой я получаю контакт, соприкосновение с Творцом, раскрываю его. Прихожу к тому краю трубы, когда начинаю получать от него и начинаю давать ему. И насколько я могу в этой точке в сердце, в центре десятки, соединить все силы десятки и все силы мира, насколько я могу, в этой мере я даю Творцу как кли, чтобы он наполнил это кли. То есть через это я даю ему. И просить, просить, все время просить, не отключаться от центра группы, видеть центр группы как место единственной заботы. Ну и действительно, нет, нет, не отключаться. Все время быть в этом, вокруг этого, забота об этом, говорить об этом, думать об этом. Все время только о центре группы. Хорошо? Давайте продолжим.
337-я страница, вторая колонка внизу, 183-й пункт. А утром, когда поднимается со своего ложа, он должен благословить своего господина и войти в дом его, и преклониться перед храмом его в великом трепете. А затем вознести молитву ему. И он должен воспользоваться советом святых праотцев, как сказано: «А я по великой милости твоей приду в дом твой, поклонюсь святому храму твоему в трепете пред тобой». Объяснение. «А я по великой милости твоей, благословение Господина своего за проявленное к Нему милосердие, приду в дом твой, вхождение в дом его, поклонюсь святому храму твоему, преклонение перед храмом его, в трепете перед тобой, в великом трепете, а затем вознести молитву ему». И поэтому сказано, что он должен воспользоваться советом святых праотцев, потому что молитву, которую мы возносим, является исправлением святой шхины, чтобы притянуть к ней наполнение благом, избавляющим ее от всех недостатков. Именно поэтому все просьбы во множественном числе, такие как «И одари нас знанием Твоим, и верни нас, Отец наш, к Торе Твоей». Ведь молитва возносится за общность Израиля, и все, что есть в Святой Шхине, и есть у всего Израиля. И все, что ей недостает, недостает всему Израилю. Таким образом, когда мы молимся за весь Израиль, мы молимся за Святую Шхину, потому что это то же самое. И поэтому перед молитвой мы должны увидеть недостающее шхине, для того, чтобы знать, что необходимо исправить в ней и чем наполнить ее. Однако все поколения народа Израиля включены в святую Шхину, и те правления, которые она получила от предыдущих поколений, мы больше не должны производить в ней, но только завершить их, исправить то, что осталось недостающим в ней после их исправлений. И святые праотцы заключают в себе весь Израиль, потому что это три корня всех 600 душ Израиля в каждом поколении. 100 тысяч душ. И все притяжения и воздействия, произведенные и полученные народом Израиля во всех поколениях, получены вначале святыми праотцами. И от них приходит наполнение ко всему Израилю в том поколении, которое притянуло это наполнение. Ибо таков порядок в духовном. Любая ветвь может получить наполнение только через свой корень.
Мы ведь вместе, так?
И главное свечение остается в корне, и только часть его нисходит к ветви. Таким образом, все исправления, которые уже произведены в Святой Шхине, находятся и существуют в душах наших святых праотцев. Поэтому говорится, что человек не должен ходить в дом молитвенного собрания, прежде чем обратиться за советом к Аврааму, Ицхаку и Иакову, так как наша молитва должна лишь восполнить то, чего еще не достает Шхине после всех исправлений, произведенных в ней до этого времени. Поэтому необходимо прежде всего постичь все те исправления, которые были произведены в Святой Шхине, и притянуть в нее, и тогда мы будем знать, что еще необходимо добавить к ним. И поэтому человек не должен входить в дом молитвенного собрания, не спросив совета у святых праотцев, так как нужно узнать, посоветовавшись с ними, что еще необходимо исправить. Это станет возможным только после того, как мы притянем к Святой Шхине все то, что святые праотцы уже исправили в ней. И тогда выявляется то, что, чего еще ей не достает. Поэтому сказано, что они исправили молитву, то есть Святую Шхину. Исправление Авраама называется Шахарит, утренняя молитва, исправление Ицхака Минха, полуденная молитва, исправление Якова Аравит, вечерняя молитва. И по этой причине нам необходимо прежде притянуть всю меру исправления, которую они уже произвели в молитве. И тогда мы будем знать, о чем еще нам необходимо молиться и как исправить недостающие ей.
Вопросы? Так вот это все понятно. Ну хорошо.
Рав, можно ли объяснить? Если вы считаете нужным, он здесь несколько раз сказал о недостатках в Шхине, что мы как бы должны сначала знать и притянуть святую Шхину, как мы заранее.
Те исправления, которые сделали праотцы, и потом продолжить после них, когда бы мы шли по их стопам.
Что это значит, Раф?
То есть, что нам нужно в первую очередь постичь те ступени как праотцы, и потом продолжить их с нашим авиютом. Потому что мы учим, что все строение Малхут делится на Хабад, Хагат, Неги, 2000, 2000, 2000, и когда поднимаем разбитый килим из Брия в Ацелут. Это называется первые 2000. Вторые 2000 — это с Яцера в Ацелут. И последние 2000 — это за Сия в Ацелут, когда поднимаем. Мы находимся в конце последней в тысячелетии шестого. И поэтому мы поднимаем самый худший килим. Когда мы можем это сделать? После того, как мы переходим к исправлениям, проходим исправление Хабад, Хагат и потом наше Нии. И не то, что нам надо снова произвести все эти исправления, которые сделали до нас, все вот эти высокие души божественные, но по отношению к нашим разбитым килим мы это должны сделать. То есть нужно начинать с самого малого состояния. Ты можешь спросить, как бы наоборот. Если мы все одна душа, и до нас было много каббалистов, которые производили все эти исправления, то почему нам надо начинать заново? Но каждое состояние, которое исправляется, должно исправляться с нуля, с начала, заново. Нет чуть-чуть в духовном. Поэтому то, что происходит, и Авраам, Ицхак, Яков — это символы трех линий в начале работы. Мы тоже должны сделать. И с этого начинаем.
Так мы как бы в исправлениях раньше постигаем то, что они сделали, только там начинают дополнительные исправления.
Не то, что они сделали, мы должны произвести исправление. То есть исправление, которое мы делаем в самом начале нашей работы, называется исправление Авраам, Ицхак и Яков. Так это называется. Так мы также и молимся, да, в молитве 18. Благословен ты, Творец, Творец Авраама, Ицхака, Якова. Тогда дальше. Ужасно, страшно и так далее. Таково исправление.
Вопрос от Скотта из Англии. Он спрашивает, что значит просить через десятку?
Просить?
Через десятку.
Просить через десятку — это то, что я не могу просить в одиночку. Мы сегодня утром изучали, да? Был такой отрывок очень хороший из Рабаша или Бальсулама, что когда человек просит за себя, то это клипа. А? Ага, не время собирать.
Не время собирать стадо. Бааль Сулам, он приводит к разрушению души своей.
Поэтому нам надо понять, что молитва может быть только в обществе, то есть в десятке, и за десятку, и из десятки, и в центре десятки. И там мы готовим место для раскрытия Творца. К этому вся молитва. Когда я прошу знать, что не хватает мне еще, чтобы организовать все вот эти компоненты того самого места, в котором раскроется Творец.
Это немного неясно. Можно ли немного уточнить?
Что именно?
Он спрашивает, что значит просить через десятку? Как бы напрямую, что это значит?
Ну, потому что меньше десятки нет кли, которое могло бы поднять ман.
Но что нужно делать?
Человеку кажется, что он кричит, этим он просит, и Творец слышит. Ничего не слышит. Ничего не слышит. Это не на той волне. Ты тем, что ты кричишь, ты только сотрясаешь воздух. Ничего, кроме этого. Ты хочешь возбудить духовные волны. Ты можешь это сделать, если ты можешь соединить десятку. Или ты хочешь соединить десятку. Хотя бы.
Соединить, я скажу, что я имею в виду. Я могу просить, Творец, дай мне деньги, здоровье.
Ну, это мы понимаем. И ты продолжаешь просить?
Вопрос теперь, я должен прийти в десятку и сказать, давайте, ребята, вместе попросим.
Ты поймал себя на том, что ты продолжаешь просить?
Я не прошу эти, он до сих пор не дал, не помогло.
А ты уже отчаялся?
В этом да.
А ты заканчивал с ним, да, бизнес?
Да, так я должен прийти в десятку, давайте вместе попросим денег, это будет работать.
Ты можешь прийти к ним и сказать, ребят, мне нужны деньги, хочу денег.
Но можно ведь только 20 шекелей давать.
Что значит 20 шекелей?
Нет, не важно, я смеюсь.
От Творца ты можешь миллионы получать, это же не важно. Ну попроси у них, чтобы они вместе с тобой бы помолились. Да-да, они скажут, да, ты хочешь, как замечательно, у нас появилась возможность, потому что молящийся за товарища получает первым, но...
Окей.
Окей.
Ну так что, в чем там все-таки вопрос?
Мне кажется, мы уже прошли его.
Ну хорошо.
Раис Хорватии спрашивает, что называется, что товарищи просят об исправлении святой шхины?
Исправление шхины — это та же самая десятка. Десятка — это шхина. Другого нет. Мы действительно, когда стараемся соединить, мы стараемся исправить шхину. Это все. Что вы думаете? Это где-то там находится, где, я не знаю, там за звездами где-то. Исправление шхины называется исправление нашего общего желания, чтобы оно целиком было во взаимной отдаче друг к другу. Итак, мы выстроим место во взаимной отдаче, чтобы оно было подобно Творцу, чтобы он находился в отдаче. Так отдача с нашей стороны, отдача с его стороны будет по закону совпадения по форме тем же самым. И тогда это одно ляжет на другое и наполнит наше кли. И все. Что непонятно?
И он добавляет, чего не достает в таком случае святой шхине?
Не хватает, чтобы мы были объединены вместе в одном желании. Желания разные, чтобы мы были соединены с одним Творцом. А в нашей взаимной отдаче, чтобы мы построили отдачу бы ему. И все? Это называется исправить шхину. Не гоняйся за разными слишком высокими вещами, там, воображая себя. Группа — это шхина, которая будет раскрыта, если правильно соединитесь. И тогда в центре группы, в правильном объединении между нами, мы почувствуем из правильного объединения между нами постепенно, еще чуть-чуть, мы начнем чувствовать, как наши соединения, ну как они как бы входят все больше и больше. Да-да-да-да, становится теснее. Скрепляются. И тогда этим раскрывается Творец. Мы почувствуем еще чуть-чуть в соответствии. То есть приходит издалека, раскрывается. То есть мы уже чувствуем, что вот-вот-вот есть тут. И еще приходит и раскрывается. Мы чувствуем это заранее. Это как солнце не сразу же появляется, а еще утренняя заря, там появляется, да, свечение такое. И потом приходит. А до этого еще очень сильная тьма. Когда вот перед рассветом, да, самая большая темнота.
Есть вопрос с Португалии. Спрашиваю так, 10 минут, когда мы молимся 3 раза в день. Что я должен в моей просьбе обращать относительно товарищей?
Я хочу в эти 10 минут выжать себя, чтобы после этих 10 минут я был вообще без сил. Ну вот просто... Ну, что-то, что у меня нет ни слов, ни сил, ни концентрации, ничего. Вот именно так. Попробуйте.
Он ставит акцент на просьбу от товарищей. Что я должен сдать от моей просьбы у товарищей? Я не вижу изменений в наших отношениях.
Пусть просит хорошо. 10 минут. Но после 10 минут все, уж нет, кончились все. все молитвы. Все не может ни слов, ни сил, ни сердца. Все, я покончил
с собой.
То есть это как... Я как бы закончил просить, я сейчас буду получать внутреннее свое изменение в своей молитве. Это то, что я жду. Это в чем я изменяюсь после такого усилия. Да.
Иногда мы говорим о духовном мире, а иногда вы говорите, что нет Творца, нет такого понятия Творец. Вы можете объяснить эту дуальность в духовном?
Ты боишься сказать, что нет Творца?
Хорошо.
Что значит хорошо? Это у тебя нет проблем?
Вот поэтому я и спрашиваю.
Нет Творца имеется в виду, что Творец не существует в моем мире, прежде чем я его не раскрою. Так ведь?
Хорошо.
Ну вот, хорошо. Нет Творца без творения. Если есть творение, если есть желание получать, которое выстроено правильным образом, то тогда то, что раскрывается в нем, он называет это Творцом. Приди и увидь. Боре. Почему? Что он там раскрывает? Он раскрывает форму, предшествующую ему. Он раскрывает силу, которая еще была до него, вот у этого творения. Сила, которая держит творение, и сила, которая светит ему из будущего. Это то, что называется прошлое, настоящее, будущее. Это то, что Творец раскрывает в том самом кли, которое он правильно сформировал для раскрытия Творца.
Хорошо, я понимаю, что вы объяснили. Но есть всегда вопрос. Есть что-то, что для чего есть кли, я его раскрою, или нет ничего-то, но в результате моего кли это создается.
Я не знаю.
Это вопросы, которые...
Я тебе серьезно говорю. Послушай, что я имею в виду, что я не знаю. Если я не раскрываю, то он по отношению ко мне не существует. Поэтому я говорю, нет Творца. Нет во мне Творца. Ты что, не понимаешь?
Ну, понимаю, хорошо.
Ты хочешь сказать все-таки, нет, где-то там он существует. Нет такого. Мы не говорим где-то там. Мы говорим, что все, что мы не знаем, не познаем, то, что не постигаем, не можем обозначить ни словом, ни именем. Я тебе говорю это в соответствии с духовными законами, а не то, что хочется тебе говорить, да, из каких-то там фантазий, там, я не знаю, религиозных людей, светских, там, философов.
Это мне ясно. Ну, скажем, мы изучаем учение 10 сферот, изучаем духовные миры.
Че ты учишь? Ты там просто папа, как маленький ребенок, там, не зная, что он говорит.
Окей. Я не знаю, о чем он говорит, но вопрос, это описывает ли какую-то реальность, которая существует, но я просто ее не знаю.
Что значит существует? По отношению к кому существует? И какая действительность?
Как кто-то сейчас мне рассказывает об атомах, материи. Я не знаю, что есть атомы в материи. Я могу сказать да или нет, я их не знаю. Но вы приходите и говорите, и если вы ты этого атома не видел, то он не существует?
Именно так, да, не существует. И так по отношению ко всему. Я говорю тебе, как бы даже исходя из науки, даже, а не из каббалы, только по отношению к постигающему человеку. Ты просто запутаешься.
Но наука, мы ведь как люди получаем то, что говорит наука, что этот стол состоит из атомов. Стол существует.
Не существует. По отношению к кому существует? Кому-то существует, а по отношению к кому-то нет.
Это
истина. А то, что ты живешь в своем таком ложном мире, это так. А я тебе говорю, что происходит в истинном мире. Америка существует или нет? Да я не знаю. Я не постигаю ее. Ты понимаешь, я ее не постигаю. Так для меня, по отношению ко мне, ее нет, не существует. Все только по отношению к постигающему человеку. Если ты получаешь и принимаешь этот духовный закон, нормально, ты можешь продолжать. А нет, тогда ты все время будешь в иллюзиях. Поэтому нет Творца без творения, который его постигает. И в той мере, что постигает, то Творец по отношению к нему существует, по отношению к другим — нет. Творец существует в нашем мире? Нет. Так весь мир, ты же видишь, что они себе там фантазируют? Религии, всякие верования, путаницы, чего только нет. Потому что не постигают, а создают себе разные иллюзии. И ты тоже хочешь быть таким же, как они? Пожалуйста, только меня не путай. Мы изучаем только исходя из принципа, из действий твоих, познаем тебя. Поэтому нет формы у Творца, нет Творца, пока его не постигают в соответствии со свойствами творения. Только. И тогда ты можешь сказать, это Творец? Да, это Творец, то, что ты постиг в соответствии со своими исправлениями, со своим свойствами. А есть какой-то другой? Я не знаю, что такое другой. Это как самолет в небе. Каждый в соответствии со своим биноклем это и постигает. А по поводу самого самолета мы не знаем, что там есть. Там, на какой он высоте и какой он величины. Это все. Поэтому существует Америка. Сейчас для меня не существует. Вот так вот. Ну, я понимаю, что это... Но ничего не поделаешь. Поэтому не просто так я именно говорю, что нет Творца, и там кричат. Ну, пусть кричат, потом, может быть, поймут. Пусть поговорят, пусть меня проклинают, но ничего тут не поделаешь. Встряхнуть людей мы обязаны. Сколько понимают вообще этот подход? Относительно. Но это же относительно все по отношению к постигающему человеку. Да, Дудя.
Я хочу вернуться к упражнению 10 минут 3 раза в день.
Да.
Мы уже в течение недели отрабатываем это упражнение, очень много ощущений. Это интересное, но непростое упражнение.
А в чем непростое?
Еще прежде, чем ты начинаешь просто выжимать себя и приходить к этому внутреннему состоянию, это на самом деле выжимает.
А, ну, конечно, если ты только подумал об этом, тебе уже плохо.
Да. Я не знаю, только войти в это, не убегать от него. Как?
Самое простое — не сбегать, это не оставлять его все время. Просто все время быть в этом. Мы забываем, что есть такая вещь, великая вещь, которая облегчает нам на все 100% работы. Со 100% прям вот до нуля. Да, это такое прекрасное приключение. Все 24 часа. При условии, что мы будем в поручительстве. В одиночку это невозможно выдержать. Потому что это духовный закон. Ничто духовное не может существовать иначе, как только в десятке. А я тут в 10 этих минут стараюсь быть как будто бы ради десятки. А я не могу. Хотя я и думаю о них, и даже что я молюсь за них, и я хочу дать им там все. Мои силы же немедленно рассеиваются. Просто рассеиваются и уходят, исчезают. Поэтому я должен здесь, я нуждаюсь здесь в поручительстве. Вместе это будет очень легко и даже не то, что легко, это будет наслаждение вместо тяжелой работы. Подняться над своим «я». И почувствуете, что вообще что там 10 минут там или еще сколько-то.
Так какова подготовка, прежде чем я начинаю 10 минут, чтобы это не казалось мне угрожающим? Какое упражнение я могу сделать, чтобы мне легко было войти в это?
Когда я представляю себе, что товарищи думают обо мне, а я нахожусь на их руках все время. Вот сделайте такое упражнение. Они все время думают обо мне, а я только это хочу почувствовать, что они все время думают обо мне. Я хочу почувствовать, как они меня любят. Все любят, все товарищи, вся группа, и думают обо мне, держат на своих руках, и все время думают обо мне. Хорошо? И тогда я хочу вот из этого ощущения, когда они думают обо мне, почувствовать, насколько я не способен в этом уже думать о себе, только об их отношении ко мне. И тогда я заменяю их отношение ко мне на отношение меня самого к себе же. Тогда меня уже нет в моих мыслях, а есть только в их мыслях. И тогда я в ответ хочу думать о них. А это уже не тяжело, потому что они все время думают обо мне, а мне о себе нечего думать. Я думаю о них. Такие вот упражнения необходимо делать. Мы это учили. Где пишет Рабаш, что в момент, когда человек обнаруживает, что товарищи думают о нем, он уже не может думать о себе. Сороковое письмо? Ну, одно упражнение, предложение оттуда.
В то время, когда начинает чувствовать любовь товарища, сразу же пробуждается в нем радость и наслаждение, потому что то, что товарищ любит его, это ново для него, и он сам всегда знал, что только он заботится за товарища и благо его, а когда он узнает, что товарищ беспокоится за него, это пробуждает в нем неописуемую радость, и он уже не может заботиться о себе.
Следующее упражнение мы еще будем изучать. Это то, как я хочу почувствовать отношение Творца внутри, в этом всем. Еще поговорим. Ну, хорошо.
Здравствуйте, Рав, здравствуйте, товарищи мировой Акли. Здесь в предыдущем отрывке сказано, что Малхут, правление ночи, это Малхут. Когда она была днем и ночью в творении, стала одним днем, и имеется в виду, что представляет этот процесс собой?
То нет ночи, нет дня, это один день, что для творения нет разницы, что когда он поднимается над своим желанием получать, и тогда ночь или день — это... Нет разницы. Как раз наоборот. Если я могу среди ночи раскрыть свое отношение к Творцу ради отдачи, так как и днем, приходим к состоянию, когда нет ни дня, ни ночи, а все это один день. Один большой день Творцу.
Это состояние, когда Малхут становится кетером.
Малхут, который становится кетером, или она достигает полного слияния с Зарампином. Это день, который является днем окончательного исправления. Это один большой день Творцу.
Большое спасибо, Рав. Все. Хотел спросить так, в то время, когда мы не постигаем Творца, и Он не существует, так кому же направлена молитва?
Молитва обращена к десятке для того, чтобы раскрыть в ней условия для раскрытия Творца, и обращаемся к силе отдачи, которая является общей первичной силой природы, чтобы она помогла нам исправить себя. Творца ты хочешь раскрыть каким-то заданным образом, но такого нет. Только снова. Вы не понимаете, о каком Творце я говорю, когда нет Творца. Когда ты не постигаешь, запрещено тебе говорить, что есть. Нету. И когда будет? Тогда, когда постигнешь. Но есть что-то сейчас, то, что я еще не постигаю? Нету. Тогда кому я молюсь? Ты молишься к свойству, которое называется отдачей. Но не то, что это, у этого свойства есть какой-то образ, какой-то характер конкретный. Нет. Почему это так в науке Каббала? Эта вещь такая очень тонкая. Посмотрите. Ну, я не знаю, мы что, не учили немножко об этом в предисловии к ТАС? В первой части ТАС? Надо, может быть, собрать такие вещи. Да и вообще из... И в книгах хасидских книгах немножко об этом говорится. Но я не понимаю, чего это вас так вдруг волнует, если это вообще не имеет отношения к работе, к нашей духовной работе.
Не потому, что беспокоит.
Когда я говорю тебе, что есть Творец, что это называется? Что называется «есть»?
И свойство отдачи.
Ну, свойство отдачи, да, имеет место в природе. Свойство, да, скрытое, нормально. Но тебе что с этого?
У меня ничего с этого. Так что делают молитвы? Есть миллионы молитвы, намерения, и куда это идет?
Это идет по отношению к свойству отдачи, да. Первичному корню.
Но где это что-то делает, то, что выходит из
уст? Ты видишь, как ты даже спрашиваешь материализованно. Поэтому я говорю, что нету. Ну, нечего мне объяснить. Нечего мне объяснять. Но все равно вы будете представлять себе в соответствии с тем, как это у вас получится. Но мне запрещено соглашаться с этим. Все-таки, ну, как будет, так будет. Творец это исправит. Мы до 2 или 2:30? О, 2:30. Ну, давайте продолжим.
338-я страница, вторая колонка в середине, 184-й пункт. Человек не должен входить в дом молитвенного собрания, прежде чем обратиться за советом к Аврааму, Ицхаку и Иакову и получит разрешение, поскольку они исправили молитву к Творцу. Как сказано, «А я по великой милости твоей приду в дом твой». Это Авраам, свойство хесед. «Поклонюсь святому храму твоему». Это Ицхак, со стороны которого Малхут называется храмом. «В трепете перед тобой» — это Яков, свойство Тиферет, называемое страшной. И необходимо включиться сначала в них, а затем уже войти в место собрания и вознести молитву. Тогда сказано, «И сказал мне, ты раб мой Израиль, в котором я прославлюсь». Выясняют здесь три общих исправления, которые произошли в Шхине с помощью праотцов. И Авраам исправил ее в свойстве «дом», что означает «постоянное место пребывания». Когда человек может находиться в постоянном слиянии с ней, так же, как и в доме своем, он пребывает постоянно. Ицхак добавил исправление, исправив ее в свойстве святой храм, и это означает, что царь находится там постоянно, потому что царь всегда пребывает в чертоге своем. Яков добавил исправление, исправив ее в свойстве страха. И это как врата в жилище, то есть вход, подобно входу в дом, который в ней в Шхине, или входу в святой храм в ней, как сказано, как страшно место это, и это врата небес. А после того, как человек уже включился полностью в эти три исправления праотцев, он может узнать всю меру исправления, имеющейся в святой Шхине. И тогда он может войти в дом собрания и вознести молитву свою, исправив в Шхине то, чего ей еще не достает. Пояснение сказанного. Авраам является основой Хеседа, находящегося в душах Израиля, потому что он исправил святую Шхину в качестве места получения света Хесед. И она получила Хасадим за все души Израиля во всей их полноте. И если бы это сохранилось, весь Израиль были бы соединены с Творцом в непрерывном слиянии, а святая Шхина была бы царским домом, полным всех благ и наслаждений. И ни один человек, даже на мгновение, не хотел бы разлучаться с ней. Однако все исправление Авраама заключалось в том, что он создал совершенное место получения, в котором не может быть даже малейшего ущерба для света Хасадим. То есть поднял Шхину к свойству отдачи и доставления наслаждения создавшему нас, и не получал ничего ради собственного наслаждения. Это является свойством света Хесед и местом для его получения. Как сказано, говорящий «моё твое» и «твое твое» называется праведником, хасидом, то есть вообще ничего не требующий ради собственного наслаждения. И поскольку все сокращения и все удержание ситры Ахра происходит только в получении ради себя, то выходит, что он окончательно устраняет всю нечистоту клипот и ситры Ахра. И Шхина устанавливается в полной чистоте. Однако на этом еще не довершается замысел творения, поскольку основным в замысле творения было желание насладить творение. И величина наслаждения зависит и измеряется только в мере стремления получать. Другими словами, соответственно, величине стремления получить измеряется и мера наслаждения от получения. Поэтому, после того, как Шхина уже исправлена только в виде кли отдачи, без всякого получения ради себя, то есть полного отказа от получения у Творца, а лишь отдача Ему, еще не произведено никакое исправление относительно основы замысла творения, и совершается оно только, когда открывается страстное желание получать. И это означает, что Авраам породил Ицхака. Ибо после того, как Ицхак увидел Шхину в полном совершенстве и наполнении светом Хесед, благодаря исправлениям Авраама, он почувствовал имеющийся в ней недостаток, что она еще не готова получить все заключенное в замысле творения. Поэтому он продвинулся дальше и исправил ее в качестве места получения таким образом, чтобы она была готова для получения всего желанного совершенства, включенного в замысел творения. То есть он пробудил желание получать от Творца, но только в получении во имя отдачи. Это значит, что он страстно желает получить, но лишь потому, что таково желание дающего. И если бы дающий не желал этого, не было бы у него ни малейшего желания получать от него. Известно, что получение ради отдачи считается истинной отдачей. И в таком желании получения нет больше места для ситры Ахра. И благодаря ему святая Шхина окончательно установилась во всем величественном совершенстве, потому что теперь она достойна получить все удовольствие и усладу от всего, чем задумал Творец насладить свои творения в тот момент, когда возник замысел их создания. Поэтому святая Шхина называется сейчас храмом святости его. Ведь теперь царь во всей своей красоте и величии пребывает в ней, как в чертоге своем. Однако, со стороны исправления Авраама, она называется только домом, то есть царским домом, так как там еще не выяснилось все его величие и красота, и величие царя проявляется только в чертоге, предназначенном для него. И считается, что Ицхак исправил тем самым все гвурот, имеющиеся в душах Израиля, что означает «подсластил все суды, проявляющиеся в управлении Творца». Ведь все ограничения, страдания и наказания приходят в мир только для исправления получающих келим душ, чтобы они были достойны получить все благо, включенное в замысел творения. И благодаря тому, что Ицхак уже исправил в свое время шхину в этом совершенстве, исправились тем самым и все гвурот, поскольку уже достигли своей цели.
Продолжать быть вместе, насколько возможно.
Но его исправление тоже не сохранилось, так как мир еще не был готов к окончательному исправлению. И поэтому от него произошел грешник Исав, который испортил его исправление и не удержался в нем, чтобы получать только ради отдачи, как было установлено Ицхаком, и упал в получение ради себя. Другими словами, даже в то время, когда открылось ему, что дающий не желает его получения, все-таки желал получить ради самонаслаждения. И это привело к тому, что пристали к нему ситра ахра и клипот, и поэтому сказано, что он был красным и покрыт волосами. И тем самым он снова опустил раглаем, дословно ноги малхут в клипот, как сказано, ноги ее не сходят к смерти. И когда Яаков увидел ущерб, причиненный грешником Исавом, он произвел исправление святой шхины в свойстве страх. Как сказано, а рука его схватила пету Исава. То есть, видя ущерб, причиненным Исавом шхине, Яаков исправил себя в великом страхе так, что поднял шхину, сделав ее венцом над своей головой. И благодаря этому он придерживался одновременно двух исправлений Авраама и Ицхака, и с его стороны не было нанесено никакого вреда, однако это исправление еще не является конечным исправлением, потому что такой страх подобен страху прегрешения, ведь пета Исава привела его к этому страху, без того, чтобы он сам согрешил, как Исав. Однако конец исправления наступит после того, как будет устранена пета Исава, как сказано, уничтожит он смерть навеки, так как страх в это время будет только потому, что Творец велик и правит всем. И, конечно же, Яаков для себя достиг этого истинного страха. Но относительно всего Израиля, это исправление осталось всем поколениям после него, до конца исправления. И поэтому сказано, «А я по великой милости, хесед твоей, приду в дом твой». Это Авраам, свойство хесед, потому что Авраам исправил шхину в свойстве царский дом, полный всех благ в свете хасадим. «Поклонюсь святому храму твоему» — это Ицхак, со стороны которого Малхут называется храмом, потому что Ицхак исправил ее в свойстве храм святости, прославляющий величие царя, как и подобает Творцу. «В трепете перед тобой» — это Яаков, свойство Тиферет, называемое страшной, потому что Яаков исправил ее в свойстве страх, и тем самым он исправил ее в качестве места получения всех исправлений Авраама и Ицхака вместе. И необходимо сначала включиться в них, ведь как человек узнает, что еще осталось исправить шхине, если не включит в себя все эти три исправления, которые уже произвели в ней святые праотцы. Иначе говоря, он должен взять на себя выполнение всех действий согласно этим исправлениям, что и называется его включением в их свойства. И только после того, как включился во все эти три исправления святых праотцов, он может начать исправлять шхину с того места, которое установил нам праотец Яаков, возвысить страх, сделав его высоким свойством, потому что Творец велик и правит всем. А затем уже войти в дом собрания и вознести молитву. То есть он должен возносить молитву и притягивать шхину в высшие света вместе со страхом величия, чтобы привести ее к концу исправления. И об этом написано: «И сказал мне, ты раб мой, Израиль, в котором я прославлюсь».
Вопросы?
Все.
Да.
Рав, я немного нахожусь времени в пути, но у меня есть соблазн взять всю эту мудрость и реализовать ее в материальной жизни, то, что мы говорим. Это очень легко, кстати.
Ну-ка, как научи меня?
Я чувствую, что все, о чем мы говорим здесь, это верное в жизни. Я чувствую это в отношении верным по отношению к людям, к работе, и тогда я могу преуспеть там, как отнестись к другим для того, чтобы почитали меня. Я не знаю, как это объяснить. Но я так чувствую.
А что ты, чтобы ты им объяснил?
Я не хочу им объяснять, я хочу получить для себя.
Что это значит?
Я чувствую, что все, что я делаю, я слушаю уроки, я все время соблазняюсь, чтобы взять себе и выиграть себе больше денег и заработать.
И как это сделать? Я тоже хочу.
Ну, послушайте, на самом деле я процветаю, когда нахожусь в пути. Я чувствую, что я в личном процветании. Это дает мне очень много, и это ничего не даю в ответ. Это меня удручает, поскольку я знаю, что не это цель.
Смотри, если дает тебе больше силы, настроения и способности преуспеть, так преуспевай.
Но это не то, что я хотел спросить. Я хотел спросить, как я, как начинающий, строю правильные основы, чтобы поднять шхину из праха.
Поднять шхину из праха означает, что величие Творца, величие Кабалы, величие группы, то есть все, что имеет отношение к духовной теме, ты должен поднять это выше себя. Это называется поднять из праха. Потому что прах — это сам человек. Так вот, дать этому значимость и чтить это, и придать этому важность и силу — это то, что человек должен сделать. В этом, собственно, работа в группе. Только это. Невозможно по-другому это сделать.
Так я не убегу, чтобы получать только для себя?
Нет, если это в группе, ты не ошибешься. Главное — все время быть в группе, работать все время в группе. Цель групповая, учеба групповая, работа групповая, все групповое. Это очень непросто, потому что мы не настолько любим группу. Ну, какой-то там определенной мере. Если я поеду там попутешествовать, то с кем-то. Ну да. Обычно куда-то в отпуск, выходной. Но если я нахожусь в каком-то таком внутреннем своем усилии чего-то добиться в жизни, я не очень-то радуюсь тому, что есть у меня еще тут партнеры. Так вот устроен человек. Поэтому у нас есть тут проблема все время быть в группе. Но духовное невозможно представить вне группы, потому что силы приближения к духовному — это сила формирования группы. Раскрыть Творца — это сформировать духовное, то есть саму группу, чтобы она была правильно сформирована, и она получает форму Творца. Ну и все. это, я не хочу тебя путать, но вообще со всем нашим восприятием. Мы можем видеть духовное, если мы строим правильно группу, а группа приобретает какую-то форму. И вдруг мы знаем, ага, вот это духовное. Это формы группы. Вне кли у нас нет ничего. Поэтому мы говорили тут о том, что нет Творца, но только то, что раскрываем. Нет высших миров, но только то, что мы раскрываем, в связи между нами. Все в десятке. И все. Если ты хочешь продвигаться правильно, вот это то, что ты сделай. Хорошо? Вот у тебя есть еще там, новичок, да? Новый ученик.
Верно. Рав, что я хотел сказать, то, что мы читали сейчас в Зор, это во мне, по крайней мере, вызывает внутреннее волнение. Я не знаю, как его выразить.
С какой стати? Ты такой сентиментальный? Я не думаю. Ну, тот, кто тебя знает, знаком.
Нет, я не сентиментален. Только когда мы изучаем Зоар, это буквально меняет меня. Я выхожу отсюда, я становлюсь тем же Амнаном. Но как, пока я не выйду отсюда, есть у меня как бы внутреннее ощущение. И то, что я хотел сказать, Авраам, Ицхак, Яков, Хесед, Гвура, Тиферет, правая, левая, средняя линия, все это силы.
Да.
Как я беру эти силы и привожу их, приношу их в десятку с тем ощущением, что во мне.
Все это относится только к десятке, только там существует, только там ты можешь это все сформировать по отношению к себе, как ты правильно себя ведешь с десяткой. Только в ней ты раскрываешь все вот эти вот понятия. Кроме десятки нет ничего. Нечего тебе привнести в десятку. Нет, но только внутри десятки ты начинаешь и заканчиваешь, и все раскрываешь, и все там внутри. Да и этот мир со всем тем, что есть у тебя в этом мире, включая семью, родственников, детей, работу, все, что ты только хочешь, в конечном счете ты раскроешь, что все это находится в десятке. Что десятка — это все вот эта одна авая, в которой все действительность.
Но вся десятка, это значит, она тоже чувствует то же самое. Скажем, они девять первых сферот, а я Малхут. Вся десятка чувствует то, что я чувствую, она знает, что оно собой представляет. Как это собирается вместе?
Нет такого вопроса. Ну как это может быть, что кто-то бы почувствовал так же, как и ты?
Так как десятка одно целое, как мы на практике?
Каждый из своей точки, пока не приходит свет, возвращающий к источнику, и собирает 10 точек вместе.
Маор, маор.
Свет, свет. Ты забываешь. И он, когда упорядочивает и соединяет вас вместе, он при всем том дает каждому свое собственное ощущение. И когда вы потом начинаете раскрывать правильную вот эту вот структуру, десятка, десять сферот, каждый раскрывает это сам. Раби Йоси, Раби Хия, Раби Шимон, Раби Аба и еще разные. Каждый раскрывает сам. Как мы видим тут? Да, видение Раби Хия, Раби Аба и там Раби, ну, пошли там по дороге, да? И так далее. Но вы раскрываете то, что происходит внутри десятки. Внутри той структуры, в которой вы все время действуете, и хотите добавить там каждый от своей сферы, где каждый как сфера. Так вот, есть 10 первичных сферот, и мы все включены, включаемся в них. И включаем их. И сколько бы ни было у тебя десяток в мире, все включатся в ту самую первичную десятку.
Спасибо.
Хорошо?
Да. Есть вопрос из Нари. В начале урока мы говорили об этом. В чем разница между восполнить и исправить святую шхину? Он просит немного подробнее объяснить это.
Восполнить и исправить я бы не стал сейчас определять. Восполнение и исправление пока то же самое. Святая шхина — это желание, которое все еще находится в опрахе, ради получения, и мы должны дать этому окрас, характер ради отдачи. Это называется поднять шхину из праха. Это все. Очень просто. То есть не путаться. Если конкретно все это вот истолковывать, разъяснять, то это очень простая наука, конкретная. Исполнение тяжело, но главное не путаться. Как вот сегодня, вот тут хотел тут какой-то тут товарищ, да, нас сбить с толку. Существует там Творец, не существует. Мы в восприятии реальности отличаемся от всего мира. Что тут поделать? Потому что мы говорим о духовном мире в понятиях как будто бы материальных. Так одно не входит в другое, нет совпадения. Когда ты хочешь вынести эти понятия в духовные понятия, состояния, ты выходишь запутавшийся. Поэтому люди, которые не получают правильный инструктаж и наставление, тут даже, в общем-то, опасность вообще полностью запутаться. После того, как пишет Бальсулам, Рабаш пишет, да и вообще, в наше время с наукой, со знаниями, я вижу, я уже давно вижу иногда, я смотрю там, какой канал там, 41-й, 42-й в Израиле. Там есть иногда, бывает, там, о науке. И очень здорово. Можно говорить, там тоже говорят о всей той путанице, которая есть у человека в этом мире. Не то, что у них есть решение, но уже говорят об этом. Не то, что наука Каббала хочет там запутать человека. Да.
Вы как-то рисовали нам двух товарищей. Это как две сферы, когда они находятся рядом друг с другом, касаются и уже входят одна в другую.
Да. А как я тебе по-другому обрисую? Это чувственно. Как далеки, сближаются, соприкасаются, в чем-то включаются друг в друга, или включение полное. Но это не в желаниях, это только во взаимных намерениях. Дорогой, один и второй. Да? Двое, да, как-то вот удалены на какой-то дистанции. Потом первый и второй, да, они соприкасаются. У них есть точка контакта, соприкосновение. Это желание первое, это желание второе. Потом у них есть какая-то общая, да, территория. Что значит общая территория? Тут желание первое, тут желание второе, а вот в этом, месте, что происходит, есть у них желание общее, третье, скажем, которое общее между ними, где они могут давать друг другу. Но что это значит, давать друг другу, когда тут есть первое желание плюс второе желание, и они находятся вместе, во взаимной отдаче, во взаимной намерении друг по отношению к другу, где они готовы давать друг другу, поэтому они находятся как один. Но это желание первое, желание второе. Ты из желания ничего не можешь сделать с желаниями. Все, желание — это желание, это творение. Это не в твоих руках. В твоих руках только намерение. Вот. Поэтому здесь это намерение. А может быть, что есть желание первое, и внутри второго желания, да, сделаем все-таки два таких, где тут все вместе. Одно желание, все, на все 100%. Каждый дает каждому. Но желание... Ты не можешь поменять желание. Ты любишь Кока-Колу, а я люблю пиво. Так я даю тебе колу, а ты мне даешь пиво. Каждый дает другому наслаждение. Но это не то, что я люблю то, что я люблю, а ты то, что я.
Здесь как бы вся работа, когда мы сидим на семинаре, каждый просто отдельный сам по себе мир.
Да.
И тогда нужно просто соприкоснуться, а потом войти.
Только с помощью намерения соприкасаемся. Что значит с посредством намерения? Когда я передаю тебе свет, возвращающий к к источнику, а ты мне, и только так. А что ты хочешь? Чтобы отменили желание?
Да все получается над желанием, над желанием. Самого желания нет.
Желание нетто остается. Нет такого, что желание, с ним что-то происходит. Ничего. Но это то, что Бааль Сулам пишет, по-моему, в статье «Мир в мире», где все свойства, все желания, ничего не изменяется, но только намерение, которое на них. И с помощью того, что есть во мне, я ведь не меняю то, что есть во мне, и не трогаю это. Я только произвожу изменения в использовании, где сначала это все ради собственного удовольствия, а теперь ради твоего удовольствия. И все. Что, Ицк? Ну, 10 секунд.
Я успею. Что значит, что на месте их пересечения они раскрывают Творца?
Потому что каждый как Творец хочет наслаждать другого. Каждый передает другому наслаждение, поэтому по отношению к другому функционирует как Творец.
Так что же раскрывается?
Что раскрывается в каждом? Отдача Творцу. Его действие как Творцу тем, что он раскрывает Творца тем, что дает наслаждение другим. Мы сейчас пойдем, мы сейчас выпьем с тобой, поднимем лыхаем, и ты поймешь.
שבטחים גם יחד, הנה מה טוב, שבטחים גם יחד, הנה מה טוב ומניים, שבטחים גם יחד, הנה מה טוב ומניים, שבטחים גם יחד, הנה מה טוב. שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד.